Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 октября 2021 года. Внутренние смятения. «И вывел я отцов ваших из Египта, и вы пришли к морю, и погнались египтяне за отцами вашими с колесницами и всадниками до Ям-Суф». Пророки, книга Иешуа, 24:6. Сыны Израиля смогли подняться над своим эгоизмом, выйти из Египта, где властвовал фараон, в состоянии, где власть эго исчезает. Но нет еще свойства отдачи. Оно появляется только после получения Торы на горе Синай. Но они уже чувствуют, что находятся под властью фараона, и приходят к тому, чтобы пересечь границу между эгоистическими желаниями, которые называются Египет, иврит Мицраим, концентрация зла, и всеми остальными свойствами. Вопрос. Почему эти желания гонятся за ними? Ответ. Все происходит внутри человека. Во-первых, он начинает спрашивать себя, зачем я выхожу из Египта? Как я буду жить дальше? Желание нужно наполнять, а чем наполнять? Во-вторых, фараон тоже живет за счет израильтян, которые убежали от него, поскольку они дают ему связь с высшей силой. Он не может без них, и они, в общем-то, тоже еще не могут без него. Здесь получается такое временное пространство, в котором они понимают, насколько зависят друг от друга. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги», 6 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Под влиянием внешнего мира. Вопрос. Мой вопрос касается повседневной жизни. Как избежать внимания людей, которых я не вижу в своем окружении ввиду их потенциального деструктивного влияния на меня? И как это сделать так, чтобы не обидеть их, избежать конфликта? Для чего Творец посылает их мне на жизненном пути? Ответ. Дело в том, что это не внешние люди. Они существуют в вас. Вы должны упорядочить свои внутренние чувства, свойства, и тогда увидите, как они перестают на вас действовать. Это все специально возбуждается в вас тем же высшим светом, который заполняет абсолютно все пространство, чтобы вы смогли все отрицательное обратить в положительное. Эти люди вызывают в вас дополнительный критический анализ, вы должны послушать его и тем более укрепиться в своем мнении. А затем вы увидите, что этих людей нет снаружи. На самом деле они находятся внутри вас. Все это внешняя демонстрация ваших внутренних личных сомнений и противоречий. Так что обращайтесь с ними свободно, только с намерением, что вы желаете достичь правды. Не склоняться ни на чью сторону, а проанализировать любое состояние. И если вы еще не можете это сделать, то по крайней мере понимаете, что у вас есть еще такие невыясненные вопросы. Но затем вы их выясните. А пока запишите их. И на время забудьте о них. Из беседы на видеоконференции МАК.
Радиоверсия.
Духовное зрение на контрасте света и тьмы. Невозможно продвигаться к цели творения по прямой дороге. Мы всегда будем отклоняться от нее, то в одну, то в другую сторону. Это словно ракета, летящая к цели, которая все время отклоняется на какой-то угол, но постоянно корректирует себя относительно цели. Вот и мы сбиваемся с прямого пути и исправляем отклонение, и снова сбиваемся, и снова исправляем, пока наконец не дойдем до цели. Ведь мы не можем почувствовать, что находимся на правильной траектории. Нам всегда нужен какой-то сдвиг, позволяющий оценить свое состояние. И если я не чувствую отклонения от пути, то нахожусь в нулевом, нейтральном состоянии без всякой возможности продвигаться. Все наши ощущения – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – построены на контрасте между двумя качествами – на отличии правды от лжи, горького от сладкого. Только в такой форме мы начинаем понимать, где находимся. Мы жалуемся на проблемы в семье, на работе, в группе, проходя множество разных состояний, то плохих, то хороших. Но это не случайно, а именно потому, что только за счет противоположностей, на контрасте света и тьмы, мы можем оценить себя. И чем дальше мы продвигаемся, тем тоньше становится эта оценка и меньше отклонений. Начинаем мы с больших отклонений, а потом их амплитуда все больше сужается. А рядом с целью отклонения становятся совсем микроскопическими, но при этом необычайно важными. То есть по мере приближения к цели, амплитуда отклонения от плюса к минусу становится все важнее и важнее. Так в любой науке специалист высокого класса в самом мелком вопросе увидит бездну условий. Для обычного же человека заметны только очень крупные вещи. Вот и работа в группе. Надо пытаться увидеть в наших отношениях эти флуктуации, различия, изменения между добром и злом, отличая одно от другого. Не может быть добра без зла и плохого без хорошего. Ни в семейной жизни, ни в жизни группы. Но все это дано не для того, чтобы серьезно на этом концентрироваться, а чтобы воспринимать эти изменения как средство для достижения Творца, постоянно держа его на прицеле. Мы настолько повышаем резолюцию и достигаем такой точности, как будто прежде измеряли отклонение в метрах, а теперь увеличили масштаб до миллиметров. Мы становимся более тонкими и чувствительными к изменениям, происходящим в каждом из нас и во всех нас вместе. И это не просто изменение резолюции, а разные миры. Так мы поднимаемся от мира Асия к Ецера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон, доходя до мира бесконечности. Все дело в том, насколько тонко мы различаем разницу между получением и отдачей, между Творцом и творением, между светом и тьмой, во всех их вариациях. Об этом сказано: мудрость приходит с опытом. Чем больше мы работаем, тем большую чувствительность развиваем ко всем этим явлениям, до такой степени, что начинаем ощущать духовное. Духовный мир находится прямо здесь. Здесь присутствует Творец и Шхина. Здесь все духовное. Но где же оно? Почему мы ничего не видим? У нас просто нет для него чувствительности, как у маленьких детей, которые не видят половину из того, что замечают родители. И такую чувствительность к отдаче нам надо в себе развить, к особым отношениям между людьми. Эти особые отношения между людьми мы называем Шхина, а заключенную внутри них силу мы называем Творец. Поэтому сказано: «Вы сделали меня». Мы выстраиваем такое состояние, в котором раскрываем Творца. Мы все соединяемся в Творце, и потому это называется средней линией. Из урока по статье 29 из книги Шамати, 22 октября 2021 года.
Радиоверсия.
Сбылась ли мечта? Сбылась вдохновенная мечта Герцля о независимом еврейском государстве. Но давайте выясним, почему Бен-Гурион был так разочарован всем происходящим с народом Израиля и, оставив Иерусалим, уехал в кибуц. Почему вместо истинных сионитов, идеалистов, начали создаваться разные партии, борющиеся друг с другом? Не хочу касаться политики, но стоит поднять и обсудить эти вопросы для того, чтобы понять, где мы находимся. Может быть, удастся найти слова и собрать человеческие силы для лучшего и более широкого объяснения необходимости объединения народа Израиля на земле Израиля. Что же можно ответить молодому поколению, которое хочет знать, есть ли будущее у Израиля? Разумеется, есть. Ведь мы находимся внутри процесса, внутри программы, установленной свыше. Все происходящее в мире день ото дня определяется сверху, с высшей ступени природы. А наша обязанность – поддержать эту программу и включиться в нее. Именно мы в наше время, в нашем поколении, в нашем состоянии можем добавить силу науки Каббала к процессу нашего развития. Ведь не существует другой возможности активно включиться в этот процесс, если мы не сделаем наше движение международным, многонациональным. Мы не просто возвращаем из изгнания осколки еврейского народа, оставшиеся в разных странах, а приглашаем присоединиться к этому движению всех людей, понимающих, что будущее мира только в объединении всего человечества. Так мы примем форму единого народа, как выходцы из древнего Вавилона, которые пошли за Авраамом и отправились на землю Израиль, что означает «прямо к Творцу», и так соединились в один народ. В мире снова поднимается волна антисемитизма. Но именно это поможет миру понять, что мы не можем вернуться к той же катастрофе, через которую уже прошли и увидели, куда это привело и евреев, и все человечество. Мы обязаны вытянуть мир на другую вершину, в другое состояние, открыть для него перспективу будущего. Учитывая то, что происходит сейчас с еврейским народом в Израиле и других странах, я думаю, люди к нам прислушаются и многие присоединятся. И так мы повлияем на дух народа и его правительства, пробудив людей к объединению и единству, к одному огромному объятию вокруг всей планеты. Из беседы с журналистами 17 октября 2021 года.
Радиоверсия.
История нашей лжи. Платформа Netflix выпустила коллекцию из 32 фильмов под общим названием «Палестинские истории». Большая часть этих произведений, а по другим данным подавляющее большинство, сняты сторонниками антиизраильского движения BDS. Мало того, что Netflix консультировалась с BDS при составлении списка кинолент, 12 из режиссеров, чьи фильмы представлены в коллекции, подписали в мае лживое письмо против апартеида с традиционными обвинениями Израиля в линчевании, этнической чистке и далее по списку. Теперь их творения подаются под соусом открытости, аутентичности и свободы. Разумеется, образ Израиля в них далеко не позитивен. И разумеется, палестинский террор в них приобретает совсем иной имидж. Кинематограф, как известно, является важнейшим из искусств для нужд пропаганды и управления общественным сознанием. Палестинские истории призваны вызвать у человека чувство сопричастности с жертвами апартеида, сострадание к ним и справедливое негодование против Израиля, который смеет применять силу к слабым и угнетенным. Прямо у себя в салоне миллионы зрителей пропитываются драматичным и небесталанным потоком агитпропа, односторонний подход которого подается как заслуга, а не изъян. Стану ли я обличать сервис Netflix в антисемитизме? Нет, не стану. Дело совсем не в нем. Человечество – часть единой природной системы. Ее законы непреложны, она не зависит ни от чьей идеологии. И далеко не у каждого элемента в ней есть свобода выбора. Фактически, если кто-то и может самостоятельно влиять на нее, то лишь мы сами, народ Израиля. Со времен Авраама мы стали активной частью системы, способной проводить в жизнь глобальные перемены, либо блокировать их. В качественном, духовном смысле развитие человечества зависит от нас. Сближаясь над противоречиями, мы ускоряем и сглаживаем процесс, разобщаясь, тормозим и ужесточаем его. Говоря иначе, в основе еврейского народа заложено зерно всеобщего единения и процветания, но только зерно, которое еще надо вырастить. Именно этого мир неосознанно требует от нас. И сколько бы мы ни отнекивались, сколько бы ни откупались, он просто не может оставить нас в покое. Система не позволяет. Возражения тут не принимаются, ведь речь идет о законах природы. Мы словно благословенны и прокляты одновременно. Изначально мы создали в человеческой истории альтернативный вектор, и с тех пор только он определяет наши взлеты и падения. Отвечая роли проводников к единству, мы растем, пренебрегая ею, падаем. Вот и сегодня мы опять пожинаем плоды собственного равнодушия и пренебрежения. Мир не любит нас не из-за Netflix, а из-за того, что мы отказываемся от своей роли, сидим по салонам, в то время как надо действовать. И чем дольше мы медлим, тем сильнее ненависть. Мы сами порождаем и проводим ее в мир, вместо того, чтобы проводить позитив. Не секрет, что в числе самых ярых ненавистников евреев блистают сами евреи. Вот почему чуть ли не впереди планеты всей израильтян клеймит движение БДС, в рядах которого немало наших собратьев. Что за этим стоит? Не суть важно. Просто когда евреи отрицают свои основы, они становятся изгоями даже в собственных глазах. Но как же распутать этот клубок непонимания и невежества? Эту вековую историю ошибок и гонений, в которой не видно ни начала, ни конца, ни общей картины, ни подлинного смысла. Для этого Израилю, еврейскому народу, надо выбраться из глубокой спячки, из 2000-летнего изгнания, которое на самом деле еще не закончилось. Ведь внутренне мы все еще чужие друг другу в своей стране. Наша изначальная и единственная проблема в том, что мы ненавидим друг друга и не желаем это признать, а если признаем, то миримся со своей взаимной ненавистью. Удивительно, с каким упорством мы лишаем доброго будущего себя самих и весь мир. Холокост отошел в прошлое, пролетели годы энтузиазма и свершений, и на смену им пришел современный Израиль. Раздробленный, морально обескровленный, растасканный по секторам, поделенный политиками на куски и утративший исконные ориентиры. У нас есть экономика, но нет духа. Есть армия, но нет видения будущего, общего будущего. Мы просто плывем по течению в бесконечной грызне праведности и безразличия. Израильтянин превратился в нечто аморфное, идейно-безыдейное, готовая всю жизнь прожить во внутреннем раздоре, порой вставая из удобного кресла и выступая с трибун соцсетей. Другая наша ипостась – фанатизм разных мастей, компенсирующий отсутствие настоящей цели. В итоге мы сами придаем силу и легитимацию антисемитам вместо того, чтобы реализовывать свое истинное предназначение на благо всем. И сама система опять восстает против нас, поскольку мы задерживаем ее развитие. Таков ее неизбежный ответ. Весь мир и нас в том числе кормят историями, которые мы заслуживаем. По сути, Израиль сам копает себе могилу. Как мы относимся друг к другу, так относится и к нам. Наша внутренняя ложь и фальшь возвращаются бумерангом, порождая ложь о нас. Вполне закономерный системный отклик, который рано или поздно приведет страну, народ к очередной катастрофе. Противопоставить этому можно только истину, искренность, добрую взаимосвязь без вранья и лицемерия. В этом наша сила в исправлении себя без оглядки на кого бы то ни было. В добром примере, которого все безотчетно от нас ждут. В мудром отеческом лидерстве на основе взаимоотдачи. Лишь тогда мир признает наше право быть народом на этой земле. Сама система встанет на нашу сторону и изменит баланс сил, поскольку мы придем в согласии с ее требованиями. В противном же случае ее законы сработают противоположно. И у нас заберут все. Останутся лишь палестинские истории, а точнее палестинская история, в которой современный Израиль предстанет неудачным проектом, обвалившимся под грузом собственной лжи. Две эти альтернативы стоят перед Израилем. Мы пытаемся держать курс между ними, выруливать на некую золотую середину, но нет никакой золотой середины, нет компромиссного маршрута. Это рельсы развития, и однажды мы пройдем стрелку, которая окончательно направит нас на выбранный путь. Пока что мы выбираем ложь.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.